Говорит Радио Свобода. Посол Соединенных Штатов в России Джон Тефт считает, что, несмотря на официальный антиамериканизм, россияне неплохо относятся к США. Фонд «Женщины Дона» стал первой в России НКО, против которой возбудили уголовное дело, связанное с законом об иностранных агентах. Что именно написал Реджеп Эрдоган Владимиру Путину и чем вызвано потепление в российско-турецких отношениях? Таковы некоторые темы, которым будет посвящена итоговая программа «Время свободы» за вторник, 28 июня. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. 8-9 июля в Варшаве состоится саммит НАТО. Лидеры стран, входящих в Североатлантический союз, будут решать вопросы безопасности и сотрудничества в атмосфере новых вызовов – аннексии России и Крыма, конфликта на востоке Украины и войны с Исламским государством. О предстоящем саммите НАТО, о Минских соглашениях, об антиамериканизме в России и о многом другом посол Соединенных Штатов в Москве Джон Тефт поговорил в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» и «Радио Свобода» с обозревателем нашего радио Ириной Лагуниной и корреспондентом русской службы «Голоса Америки» в Москве Данилой Гальперовичем. Итак, что ожидает посол США в Москве от саммита НАТО?
Думаю, это надо рассматривать в контексте. А контекст состоит в том, что пару лет назад Россия совершила агрессию против Украины. И с тех пор действия НАТО являются ответом на эти действия. НАТО — оборонительный союз. Я повторяю это везде, в России, где я бываю. НАТО — не наступательная организация. Все, что делает НАТО сейчас — она готовится защитить членов Союза. Это ее ответственность в соответствии со статьей 5 Устава Организации, если обстоятельства потребуют применить эту статью. И все, к чему готовится НАТО, документы, которые сейчас вырабатываются, шаги, которые предпринимаются, чтобы укрепить обороноспособность, это прямой ответ на то, что произошло в Крыму и на востоке Украины в 2014 году. Так что я ожидаю тщательно продуманный и довольно сдержанный ответ, который, однако, будет сопровождаться предложением вести диалог с Россией, потому что мы бы предпочли иметь мирные отношения сотрудничества с Россией. Именно поэтому в свое время был создан Совет НАТО-Россия. Мы встречались в рамках этого совета несколько недель назад, и мы готовы встречаться и дальше. Так что я думаю, вы увидите тщательно продуманный и сбалансированный ответ.
Когда российские власти слышат призыв выполнять Минские соглашения, они обычно отвечают, что Россия не сторона этих соглашений, это ее не касается. Как вы ответите на это?
Я отвечу, что Россия очень даже сторона этих соглашений. Россия — член Нормандской четверки. Мы все знаем, что Россия вторглась в Крым, что российские военнослужащие и оружие все еще в Донбассе. Россия — участница всего этого. Так что мы отвечаем абсолютно прямо. Вы участники, и вы обязаны выполнять обязательства, как и украинская сторона, взятые в рамках Минских соглашений, о чем господин Путин и господин Порошенко договорились около полутора лет назад.
НАТО — эффективная организация? Этот вопрос задают сейчас многие эксперты и политики по обе стороны Атлантики.
Я думаю, выбрасывать на свалку нечто, что работает, а НАТО работает, это вредить себе. Нельзя отказываться от стратегической системы, от организации, в данном случае, на мой взгляд, от самого эффективного оборонительного союза, который был когда-либо создан человечеством. И я абсолютно убежден, что мы должны его сохранить. Как я уже сказал, мы должны быть готовы к обороне, но мы должны быть готовы и к диалогу. Это то, что лежит в основе НАТО, и это то, что мы должны делать.
Когда вы ездите по России, вы сталкиваетесь с таким антиамериканизмом, который мы видим на российском телевидении?
Нет, люди встречают меня очень хорошо. Один раз ко мне обратился студент с неприятными личными вопросами. Но в большинстве люди счастливы, что я считаю необходимым приехать в Иркутск или в Самару или в Тулу, или в Санкт-Петербург или в Ярославль, чтобы встретиться с ними, чтобы привезти им небольшую частицу Америки. У меня нет иллюзий. Люди смотрят телевизор, видят, что им показывают. Но у многих людей есть личные связи с Америкой, многие бывали там, будь то в деловых, либо в частных поездках. Россияне по-прежнему любят Америку, нашу культуру. У многих есть личные связи с американцами, которые строились в последние 25 лет. Это все не исчезнет так быстро.
На вопросы «Радио Свобода» и «Голоса Америки» отвечал посол США в Москве Джон Тефт.
Полную версию интервью посла США в Москве Джона Тефта вы можете посмотреть и послушать на интернет-страницах «Радио Свобода» и «Голоса Америки» в этот четверг. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 28 июня. У микрофона Ярослав Шимов. Во вторник стало известно, что в Ростовской области, в Новочеркасске, следователи возбудили уголовное дело в отношении главы организации «Женщины Дона» Валентины Череватенко по статье о злостном уклонении от исполнения закона об иностранных агентах. Это первое уголовное дело в России, возбужденное по данной статье. Помимо Союза «Женщины Доны», попавшего в список НКО иностранных агентов в 2014 году, Череватенко возглавляет одноименный фонд. Он был внесен Минюстом в тот же реестр в прошлом году. Преступление главы правозащитной организации следователи усмотрели в том, что она якобы имела преступный умысел, создавая 3 года назад фонд «Женщины Дона». В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что фонд занимался политической деятельностью и получал иностранное финансирование, однако Череватенко якобы умышленно не подавала заявление о его включении в реестр иностранных агентов. Правозащитница грозит до 2 лет колонии. С Валентиной Череватенко побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Ростовской области Григорий Бакунин.
Доследственная проверка в отношении вас началась еще в мае. Насколько неожиданным стало для вас возбуждение уголовного дела?
Конечно, неожиданно, тем более, что возбуждение уголовного дела произошло по постановлению 22 июня. Мне все-таки казалось, что следствие есть, чем заниматься и что делать. Что произошло.
А как проходил обыск в вашем офисе 24 июня? Что искали следователи? Какие вам задавали вопросы?
Лично мне никаких вопросов не задавали. И что они искали, я не очень понимаю, потому что у нас ничего не пряталось. В этот день я возвращалась из командировки. По телефону мне только сообщили, что в офисе идет обыск. Ну вот, пока я прилетела, это все закончилось. Плюс к этому изъяли документы, которые у нас стоят в архивных шкафчиках, подписанные. То есть вот эти вот все папки, которые касаются проектов, реализованных после 2012 года.
Вы более 20 лет возглавляете Союз «Женщин Дона». А когда и почему решили зарегистрировать еще и фонд с аналогичным названием?
Союз «Женщины Дона» действительно работает более 20 лет. И приоритетом в нашей работе всегда был и остается миротворческая деятельность, работа по предотвращению конфликтов, постконфликтное урегулирование, реабилитация людей с постстрессовой травмой. Когда началась проверка прокуратуры в 2013 году, мы получили предупреждение о том, что Союз как региональная общественная организация не имеет права работать в других регионах. В связи с чем был создан фонд «Женщины Дона», деятельность которого по многим направлениям совпадает, но у фонда нет ограничений по территории деятельности.
Насколько мне известно, вы через суд добились исключения Союза «Женщины Дона» из реестра иностранных агентов. Решение о включении фонда в реестр тоже оспариваете в суде? И если да, то в каком состоянии эти судебные дела?
Мы не через суд добились исключения Союза «Женщин Дона» из реестра. Мы направили свое заявление в Министерство юстиции Российской Федерации о выходе из реестра, после чего была проведена внеочередная проверка, и Минюст принял решение об исключении Союза «Женщин Дона» из реестра, поскольку не было оснований нас оставлять там. «Женщины Дона» не финансировались более года из источников иностранного происхождения. Решение о включении фонда в реестр мы оспариваем в суде.
Действительно ли организации, которые вы возглавляете, финансируются из немецкого фонда имени Генриха Бюля? И на какие деньги другие организации существуют? Какие еще гранты вы получаете?
Ни фонд, ни союз не получают фонды из иностранных источников, ну, как бы по союзу уже 2 года, а по фонду более года. Фонд не финансировался не из немецкого фонда имени Генриха Бюля. Фонд «Женщины Дона» и фонд Генриха Бюля были партнерами в реализации проекта «Поддержка общественных лидеров на Северном Кавказе». Данный проект был поддержан финансово Европейским Союзом.
Почему тогда, на ваш взгляд, вот организации ваши попали в этот список неугодных для власти НКО?
Не мое дело гадать, что угодно и что сделано не так. У вас, насколько я понимаю, был вопрос, и наверняка он так существует, по поводу идеи гражданского Минска. Пока это не проект, это инициатива. Инициатива действительно женщин Дона, поскольку мы миротворцы. Это основное наше направление деятельности. Мы считаем, что все конфликты, все недоразумения нужно решать мирным способом, без применения оружия. Поскольку мы считаем, что пока на данный момент нет альтернативы Минскому процессу, но этому процессу не хватает гражданской составляющей. Доведение до участников официальных мирных переговоров, информация о том, чем живут люди, что они думают, как они видят будущее мир, в чем их страхи, в чем их ожидания. Мы считаем, что представитель гражданского общества России, Украины, Востока Украины, все вместе вот в этом мирном процессе могут быть вместе и стать активными проводниками мирного урегулирования конфликта. А на волонтерских основах сотрудники и бывшие сотрудники Офиса женщин Дона, уже теперь работающие в других организациях, работали днями и ночами и провели реконструкцию Минского процесса через информационные потоки. Мы увидели потрясающий результат. Мы стали понимать, как работает этот Минский процесс, где может быть усилена роль представителей гражданского общества, как доводить эти мысли до участников официальных мирных переговоров. Например, в начале мая, вот в дни поминовения, вы, если помните, Пасха была, праздники Дня Победы, и это касалось всего пространства постсоветского. А вот в регионе на востоке Украины изменились к этому времени графики и вообще работа контрольно-пропускных пунктов. И была такая вот, это громкое название, женская инициатива. Это не совсем так. Это, ну, такой маленький-маленький шажок, когда вместе женщины с востока Украины, из тех территорий, которые сегодня неконтролируемые, вот женщины из этих территорий, женщины из Киева, Союз женщины Дон, все направили в контактную группу свои предложения о прекращении как бы огня, о контроле за работой контрольно-пропускных пунктов, об изменении графика работы этих пунктов на это время для того, чтобы дать людям посетить места захоронений, помянуть близких, убрать там все. И это было рассмотрено, и это было учтено. Это вот маленькая крупица того, что могли сделать женщины.
Что это за история с посещением вами 8 марта этого года следственного изолятора в вашем городе? И действительно ли у вас там состоялась встреча с Надеждой Савченко? И говорят, даже вы вручили ей цветы.
Я и мой коллега, и другие коллеги из ОНК Ростовской области посещали Надежду Савченко во время объявленной ей сухой голодовки. То есть это не было специальное посещение 8 марта. Это один из дней в череде других дней. Я и мой коллега посещали ее ежедневно, встречались, разговаривали. Мы видели своей целью убедить Надежду, чтобы она прекратила сухую голодовку. 8 марта мы тоже ходили к Надежде Савченко, потому что это был один из дней ее сухой голодовки. У меня день рождения мамы в этот день. Я покупала ей цветы еще до того, как ехала в СИЗО. А после СИЗО планировала съехать к маме. Я купила, действительно купила 3 тюльпана. Я их ей подарила. После этого одна из журналисток возле СИЗО увидела меня, сфотографировала, я насколько поняла, руки, которые были с цветами, надо сказать, со всеми, не только для Надежды. И мамин букет был тоже там. Вот. И она написала в Твиттере. И потом началась, на мой взгляд, жуткая истерия, которая всех нас характеризует. Совсем не с лучшей стороны. Там и депутаты законодательного собрания Ростовской области писали разные странные, на мой взгляд, вещи. Был еще вообще букет для убийцы. И там было требование обратиться в ФСБ, в Следственный комитет, в прокуратуру для того, чтобы были приняты меры по отношению ко мне. То, что не знаю, может быть, это и есть те как раз меры, которые приняты. Не знаю.
А какими проектами ваша организация занимается вот сегодня? Что делают?
Значит, Союз женщин Дона реализует достаточно большой серьезный проект, который называется «Общественная приемная». Единственный этот проект позволил нам расширить состав юристов и круг вопросов, которые мы рассматриваем более профессионально. Несколько взяли дел на сопровождение в судах, как бы в особо сложных условиях по защите там детей, женщин и так далее. У фонда проектов как таковых, финансируемых из каких-либо источников, нет. Фонд работает инициативно. У нас в фонде нет ни одного человека, кто бы получал заработную плату. Пока что такая история. Все время говорят, что вот общественные организации не знают. И как бы они неизвестные, непопулярные. Вот то, что происходит с нами, говорит об обратном. И что особенно для меня важно и тепло, что поддерживают жители города моего родного Новочеркасска, жители Ростовской области, что спрашивают, задают вопросы, хотят помочь. Это дорогого стоит.
Собеседницей нашего корреспондента Григория Бакунина была глава фонда «Женщины Дона» Валентина Череватенко. Продолжаем программу «Время свободы». Тверской суд Москвы 28 июня оштрафовал виолончелиста и вокалиста группы «Радио Камергер» Семена Лашкина на 10 тысяч рублей по обвинению в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Музыкант был задержан вечером 20 июня на Никольской улице в Москве после того, как с друзьями отыграл несколько песен. Виолончель у него изъяли как предмет административного нарушения и вернули только накануне судебного заседания. По версии сотрудников полиции, Лашкин своим импровизированным концертом мешал движению прохожих и затруднял им доступ в здание социального назначения. Музыкант и его защита с такой интерпретацией событий не согласны. Решение Тверского суда они намерены обжаловать. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Это вам не Ралдугин. Такими словами встретила публика, пришедшая во вторник утром в Тверской суд Москвы, решение судьи Олеси Ореховой. Она, проведя в совещательной комнате менее 10 минут, пришла к выводу, что музыкант Семен Лашкин совершил административное правонарушение из-за того, что вместе с друзьями играл на виолончели на улице в понедельник вечером. Судью не заинтересовало ни мнение сотрудников полиции, которые задержали музыканта, ходатайство защиты об их допросе было отклонено, ни мнение свидетелей, которые вечером 20 июня видели выступление Семена Лашкина. Из пятерых пришедших в суд свидетелей защиты судья попросила адвоката Марию Серновец выбрать одного человека, чьи показания суд готов был заслушать. Участники процесса допросили концертного менеджера группы «Радио Камергер» Ольгу Опенок, которая опровергла позицию правоохранительных органов о том, что выступление музыкантов затрудняло движение прохожих или создавало помехи. Сам Семен Лашкин пояснял суду, что в момент, когда к нему подъехала полиция, он уже завершил выступление и убирал инструмент. Вокруг него не было толпы из 10 человек, как сказано в полицейском рапорте, а все время на Никольской улице музыкант сидел на лавочке и не мог мешать прохожим. Защита Семена Лашкина также обращала внимание суда на то, что на Никольской улице нет зданий социального назначения, за исключением Почты России, которая в 9 вечера уже не работает. Поэтому обвинение в том, что выступление музыкантов помешало людям попасть на почту, защита назвала надуманным. Кроме этого, по мнению защиты, были нарушены конституционные права музыканта на свободу мысли и слова и на свободу творчества. Музыкант Семен Лашкин называет это дело абсурдным и признается, что, учитывая объем доказательств защиты, надеялся на иное решение суда.
Было столько аргументов от адвокатов и от меня, и от свидетеля, и было много людей, много прессы. Я думал, это как-то повлияет все-таки, хотя мне предупреждали, что, скорее всего, приговор будет обвинительным и то, что выпишут штраф, но потому как вообще проходил процесс, я думал, что это повлияет, и то, что те факты, которые мы говорили, и были фотографии, мы попросили приложить и видео, которое было снято в этот день. К сожалению, это все не помогло, присудили штраф. Я считаю, что дело не в деньгах, дело просто в абсурдности самой ситуации. Я не могу сказать, что мы очень часто играли на улице в последнее время, поэтому я не думаю, что у нас нет такой цели, в принципе, играть часто на улицах. Я не думаю, что мы будем играть. На Никольской точно не хочется. Есть официальное разрешение на игру в парке Горького, там может быть. Теперь любая фотография в Инстаграме или еще где-либо, как бы сообщающая о том, что «Здрасте, я здесь», она говорит как будто бы о том, что мы всех приглашаем туда и собираем, и уже начинаем какие-то неправомерные движения и так далее. И можно истолковать практически любое действие, скажем так, как нарушение.
Говорил Семен Лашкин. По словам адвоката Марии Серновец, в действиях музыканта не было состава правонарушения. С таким же успехом можно оштрафовать, например, экскурсионную группу или компанию, вышедшую из ресторана, считает адвокат.
Для аналогии я давайте сейчас приведу пример, который мы с коллегами обсуждали. Это экскурсия, которая проводится по старому, да, центральному району Москвы, когда экскурсовод собирает группу умышленно. Группа может доходить от 50 там. Больше человек ведет ее по той же самой улице Никольской. Да, сами понимаете, что такая масса людей, останавливающихся с открытыми ртами перед теми или иными достопримечательностями Москвы, как раз и создает невозможность прохода и ограничивает доступ к социальным объектам. То есть теперь я просто хочу предупредить товарищей экскурсоводов, что они, видимо, следующие после музыкантов и художников, потому что, опять же, если смотреть на трактовку этой нормы с точки зрения правоприменителей нынешних, то как раз это является составообразующим по всем пунктам административного правонарушения. Экскурсовод заранее собирает, экскурсовод берет за это деньги, группа массовая, она перекрывает проход пешеходов и доступ к объектам социальной структуры. Ну, в общем, я так думаю, что, наверное, если компания, подгулявшая в одном из вечерних ресторанов Москвы, захочет пройти по улице и тоже где-то остановиться, чтобы поговорить, наверное, это тоже теперь является административно наказуемым. Но если следовать логике сегодняшнего судебного решения, то, на мой взгляд, это абсолютно так.
Адвокат Мария Серновец добавила, что намерена обжаловать решение Тверского суда в Московском городском суде, а затем в Конституционном. Пришедший на заседание депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков назвал происходящее полицейским государством. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 июня. Перейдем к международным темам. Турция не намерена выплачивать России компенсацию за сбитый в ноябре прошлого года бомбардировщик Су-24. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Днем ранее Кремль сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган направил российскому лидеру Владимиру Путину извинения за сбитый Су-24. Представители Эрдогана подтвердили факт обращения к Путину, отметив при этом, что в документе выражены соболезнования в связи с гибелью российского пилота и извинения перед членами его семьи. Позднее Эрдоган отметил, что рассчитывает на скорую нормализацию отношений с Россией. В среду, как ожидается, российские и турецкие президенты проведут телефонные переговоры. О том, почему относительно текста послания Эрдогана Путину возникли разногласия и какова политическая подоплека последних изменений в российско-турецких отношениях, Радио Свобода рассказал политолог-востоковед, профессор факультета социальных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов. Эмиль, ну вот сейчас очень много разговоров после того, как стало известно содержание послания президента Эрдогана, о том, а что, собственно, Эрдоган хотел сказать. Понятно, что он выразил некое сожаление, некое извинение, но до какой меры? Там, насколько я понял, есть некие тонкости. Вот в чем они заключаются?
Да, обращение Эрдогана к Москве или к российскому государству или президенту несколько иначе интерпретировал самой России словами Дмитрия Пескова, чем это можно было бы понять, судя по турецкому оригиналу письма, потому что в турецком оригинале письма нету ключевой фразы, нету извинений, нету слова, что Эрдоган от имени турецкого государства просит прощений. Там есть такая семантическая тонкость, которая выражена в самом слове. В турецком по отношению к семье погибшего пилота есть выражение «кусура бакмасылар», что можно перевести как «пускай они не защитят», то есть «не в защите», да, скорее, чем «извинения». Я думаю, что, используя это выражение, турецкий президент хотел не потерять лицо перед турецкой общественностью, потому что у него есть имидж, ну, как бы альфа-самца, очень такого мачо-политика, поэтому если бы он извинился, то это, наверное, турки не особо бы поняли. Поэтому он использовал такое немножко двойственное выражение. С одной стороны, как бы он принес соболезнования и вроде как бы даже немножко извинился, но не перед Путиным или Россией, а перед семьей погибшего пилота. Но с другой стороны, он не совсем извинился, да, то есть это извинение, так сказать.
А можно ли предположить, что так это и задумывалось, что именно так было построено письмо, чтобы в России его поняли как извинение, а в Турции его поняли именно так, что мы сожалеем, но, в общем-то, условно говоря, на коленях прощения не просим?
Да, я думаю, что так оно, скорее всего, есть, потому что, скорее всего, это письмо является частью возможных договоренностей между Анкарой и Москвой в последние дни касательно возобновления дипломатических отношений, экономических отношений и так далее. Так что я думаю, что да, это такой компромисс, который был обдуман заранее и который не просто так, да, как бы свалился с неба. Я думаю, что это результат планомерных договоренностей между Москвой и Анкарой.
А что-нибудь подробнее об этих договоренностях известно? Просачивались ли сведения о каких-то, может быть, поездках или контактах на каком-то политическом или дипломатическом уровне? Насколько активно эта игра велась в последнее время?
Точных информаций у нас нету на данный момент, но у нас есть информации со стороны премьер-министра Турции, новоиспеченного Бинали Йылдырыма, который говорит о том, что в последние дни есть хорошее развитие в отношениях между Турцией и Россией. В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в скорейшем времени собирается посетить Москву. Я думаю, что если были планы на возобновление экономического сотрудничества, на то, что санкции со стороны России по отношению к Турции будут прекращены, режим санкций будет отменен, то мы об этом услышим в ближайшие несколько дней, возможно, недель.
А с чем связано вот такое решение проблемы? Прошло фактически полгода с момента инцидента с самолетом и резкого кризиса в отношениях. Что подтолкнуло Турцию к этим шагам? Экономическое влияние этих санкций, наложенных Россией, или там какие-то другие есть факторы?
Я думаю, это комбинация факторов. В первую очередь, это экономические факторы, потому что, наверное, в Турции все-таки не ожидали такой реакции со стороны Москвы на инцидент в ноябре прошлого года с российским бомбардировщиком. Мало кто в Турции ожидал, что Россия наложит санкции на страну, в результате которых она сама пострадает. В некоторой мере в ситуации, когда Россия отказалась импортировать сельхозпродукцию и ряд другой продукции из европейских и прочих стран в контексте украинского кризиса. Я думаю, что да, турки этим были удивлены. И, в принципе, Эрдоган некоторое время уже пытался как-то возобновить отношения с Россией, принимая в внимание огромный потенциал, который Россия представляет для Турции в экономическом, не только в экономическом плане. Но он, с одной стороны, пытался как-то сохранить лицо, что у него не получалось, потому что Путин пытался его унизить, пытался как бы показать, что это недостаточно, что должны быть извинения, что должна быть компенсация и так далее и тому подобное. А с другой стороны, наверное, Эрдоган не совсем был готов к такому развитию событий, к извинениям или каким-то вот уступкам, да, в этой связи. Я думаю, что то, что, возможно, оказало дальнейшее влияние на решение Эрдогана или решение между Эрдоганом и Путиным, это то, что в Сирии немножко изменилась обстановка, потому что, как мы знаем, турки поддерживали сирийскую оппозицию. И были представления не только в Турции, но вообще в регионе, в мире, что режим Башара Асада не продержится долгое время. Оказалось, что он продержался. И даже благодаря поддержке со стороны России, Ирана и прочих организаций, государств, он укрепился. Так что ожидать какой-то молниеносной победы оппозиции и туркам, как бы они не могут ожидать победы, поэтому они должны смириться с тем, что в Сирии обстановка несколько другая, и поменять интонацию своих взаимоотношений с союзниками Сирии, особенно с Россией, которая может долго продержаться в Сирии. а это как бы подбрюшье, так сказать, мягкое подбрюшье Турции. Так что надо иметь немножко более корректное отношение с Россией, чем они до сей поры были, не забывая в то же время курдский фактор, потому что курды в Северной Сирии, скорее всего, получают поддержку со стороны России. Курды укрепляют свои позиции на границах, южных границах Турции. Если все пойдет так, как в последние месяцы, курды могут создать какое-то протогосударство Северной Сирии, которое может зависеть от России. А туркам в этой ситуации было бы приятнее иметь более корректные отношения с Москвой, потому что если у них таких отношений не будет с Москвой, то они могут иметь проблемы в Северной Сирии. Опять-таки, тут у нас еще и внутритурецкий контекст, потому что ПКК, партия курдская, сепаратистская, она возобновила свои действия самой Турции, поэтому как бы север...
Вы имеете в виду эти теракты в последние месяцы, Анкара, Стамбул, все эти взрывы, да?
Да, ПКК, Соколы Свободного Курдистана и прочие курдские организации, они очень тесно связаны с северными курдами, с организацией северосирийских курдов. А северосирийские курды сейчас уже им оказывают поддержку из России, судя по всему. Да, поэтому осложнила ситуация Турции региональная. И вот это, я думаю, было вот последней каплей, почему все-таки Эрдоган решил пойти на какой-то компромисс, пытаясь сохранить в каком-то вот семантическом отношении свое лицо перед турецкой общественностью.
А почему это совпало, и случайно ли это совпало с декларацией о том, что Турция нормализует спустя 6 лет свои отношения с Израилем, которые были очень напряженными?
Я думаю, что, наверное, все-таки понимание того, что в Сирии ситуация развивается не совсем в плане ожиданий Анкары, привела Анкару к тому, чтобы вот хорошие дружеские отношения или хотя бы базовые дипломатические отношения с Израилем возобновились. Тут надо принимать во внимание то обстоятельство, что в Израиле уже некоторое время пытались эти отношения возобновить, но Эрдоган, принимая во внимание вот образ Турции как лидирующего суннитского государства в исламском мире на Ближнем Востоке, как-то не особо старался вот это воплотить в жизнь, да, вот в планы на улучшение отношений с Израилем. Я думаю, что вот ситуация в Сирии, скорее всего, имела самое большое влияние на вот этот шаг со стороны Анкары.
Моим собеседником был профессор факультета социальных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов. В Брюсселе во вторник начался саммит Европейского Союза. Он проходит в ситуации, близкой к чрезвычайной. Вскоре после того, как 23 июня на референдуме большинство британцев высказались за выход своей страны из ЕС. Европейский Союз достаточно силен для того, чтобы справиться с выходом Великобритании, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая накануне саммита в Бундестаге. В то же время канцлер добавила, что в ходе переговоров о выходе из Евросоюза Британия не сможет собирать вишенки с торта, то есть рассчитывать на то, чтобы избавиться от всех обязательств перед ЕС, сохранив в то же время привилегии. О дальнейших перспективах Евросоюза и его отношениях с Великобританией после так называемого Brexit «Радио Свобода» рассказал бывший заместитель председателя Европейского парламента, чешский социал-демократический политик Либор Роучек. Brexit стал для многих политиков и аналитиков поводом для заявления о необходимости глубоких и радикальных реформ всего устройства Европейского Союза. Вам они тоже кажутся неизбежными или все не так страшно?
Относительно того, что реформы нужны, едины во мнении все – политики, политологи, общественность по всему Европейскому Союзу. Насчет того, какие это должны быть реформы, согласия уже меньше. А ведь любое серьезное изменение в структурах и законах ЕС должны одобрить парламенты всех стран-членов. В некоторых из этих стран должны быть проведены референдумы. Это не так просто, как показал несколько лет назад неудавшийся процесс ратификации Конституции ЕС. Так что реформы, да, но их реализация может оказаться сложным и долгим процессом.
Много говорится в эти дни о том, что европейская политическая верхушка оказалась несостоятельной, коль скоро дело дошло до Brexit. В этой связи называются имена главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, председателя Европейского совета Дональда Туска, канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как вы считаете, им пора уходить?
Я с этим не согласен. Никто не перфект.
Я не согласен. Все мы несовершенны, особенно политики. Но ведь результат британского референдума – дело рук не лидеров Евросоюза, а, на мой взгляд, главным образом британской консервативной партии. Она годами разыгрывала карту евроскептицизма, годами популистски критиковала Евросоюз, представляя все хорошее в стране как собственную заслугу, а все проблемы – как влияние злого Брюсселя. Правительство Дэвида Кэмерона добивалось изменения условий договора Великобритании с ЕС и получило это. Итоги этих переговоров в начале года премьер Кэмерон представил народу как большую победу, пошел на референдум, теперь уже выступая за то, чтобы остаться в ЕС, и был крайне удивлен результатом. Так что повторю, я бы не винил в том, что случился Brexit, европейские верхи, а прежде всего правящую ныне в Британии партию и ее политическую тактику.
То главное владней консервативной стране.
Но евроскептические настроения стремительно растут по всей Европе. Это явно не только британская проблема. Видимо, все-таки надо что-то менять и на континенте, точнее, в Брюсселе.
Конечно, надо. Вот вам пример — мигрантский кризис. В связи с ним евроскептицизм в последнее время и растет. Но давайте посмотрим повнимательнее. Евросоюз – это не федеративное государство типа США, Австралии или Канады. Это сообщество почти трех десятков суверенных государств. И у ЕС нет полномочий и нет единых сухопутных или морских сил, которые обеспечивали бы охрану общей внешней границы. Да, здесь нужны изменения, если мы хотим сохранить свободу передвижения в самом ЕС без внутренних границ, то есть Евросоюзу, нужны в этом отношении новые полномочия. При этом во всех странах ругают Брюссель, на чем свет стоит, за то, что, мол, недостаточно хорошо борется с мигрантским кризисом. В этом парадокс нынешней Европы и одна из причин роста евроскептицизма.
Вы привели важный пример, но ведь жалобы и недовольство европейцев касаются и массы других вещей, в частности тех сфер, где законы и инструкции ЕС, весьма детальные и подробные, затрагивают их повседневную жизнь, по мнению многих, слишком назойливо и бессмысленно. Евросоюз еще способен стать менее мелочным и более демократичным?
Идеальным вариантом была бы Европа, основанная на принципе федерализма и построенная снизу вверх, примерно так, как, допустим, Канада или ФРГ. А это всего-навсего следующее. То, что можно решить на уровне местном, локальном, там и решается. То, что невозможно, передается на уровень краев, штатов или провинций. Тем, что нельзя решить там, занимается центральное правительство. Ну и в случае ЕС какой-то необходимый минимум общих вопросов передавался бы в распоряжение органов всего Союза. Но поскольку нынешний Евросоюз не является федерацией, возникают перекосы. И у людей появляется ощущение, что где-то в Брюсселе никем не избранный чиновник из Еврокомиссии лезет не в свое дело и определяет технические параметры электрических лампочек и разрешенную кривизну бананов.
Как вы считаете, в Брюсселе на нынешнем саммите европейские политики будут сильно давить на пока еще премьера Кэмерона с целью добиться скорейшего оформления развода Британии и ЕС?
Думаю, такие пожелания будут и уже были высказаны, чтобы Британия не затягивала процедуры, предусмотренные статьей 50 Лиссабонского договора. Но, с другой стороны, никто не может выкручивать британцам руки. Это их референдум, развитие событий в их стране, их собственное дело. И, скорее всего, Дэвид Кэмерон повторит другим премьерам и президентам то, что он уже сказал в британском парламенте. Для начала нужно будет составить новое британское правительство, у которого был бы мандат для ведения переговоров с Евросоюзом об условиях развода. Британия должна известить ЕС, что начинает процедуру выхода в соответствии со статьей 50.
Эта статья предусматривает двухлетний срок для процедуры выхода. Думаете, это нереально?
Трудно сказать, потому что прецедента не было. Ничего подобного в истории европейской интеграции, Европейского Союза до сих пор не происходило. Речь идет о сотнях договоров, о тысячах правовых документов. Очень сложно отгадать, насколько долго это все будет длиться.
Некоторые британские политики считают, что их стране теперь удастся договориться с ЕС о новой модели сотрудничества. Скажем, как Норвегия, которая в ЕС не входит, но тесно с ним связана и обладает множеством экономических преференций. Так и будет? Или в Евросоюзе скорее возобладает стремление не то чтобы отомстить британцам, но, по крайней мере, дать им понять: нет уж, коль скоро ваша страна приняла решение уйти, то за него следует нести ответственность и на многое не рассчитывать.
Думаю, что мстить британцам никто не хочет. И политики, и обычные люди в Европе хорошо понимают, что Британия — крупная и важная страна. Это вторая по величине экономика в ЕС и шестая в мире. Но теперь многое будет зависеть от самих британцев. Дело в том, что у них не было никакого запасного варианта, никакого плана «Б», в том числе и у Бориса Джонсона и других лидеров компании за Brexit. Они сами еще должны будут понять, чего, собственно, хотят, какую модель сотрудничества – норвежскую, швейцарскую или какой-то договор, составленный по правилам Всемирной торговой организации, или что-то еще. И только потом Евросоюз и его члены могут так или иначе реагировать на эти пожелания и представления.
А что в итоге будет с самим Евросоюзом? Больше всего говорят о двух сценариях. Согласно одному, оптимистическому, ЕС отреагирует на Брексит более тесной интеграцией и энергичными реформами. Согласно другому, пессимистическому, наоборот, Евросоюз станет еще более аморфным, чем-то вроде международного клуба или мини-ООН. Какой из вариантов вам кажется более вероятным?
Я убежден, что весь нынешний кризис, связанный с Великобританией, пробудит и политиков, и общественность, и они станут более проевропейскими, потому что начнут лучше осознавать, каким последствиям привел бы распад Евросоюза. В тех областях, где будет общее согласие, евроинтеграция углубится. Например, в том, что касается охраны внешней границы, о чем я уже говорил. Может быть укреплена еврозона, в которую сейчас входят 19 государств. Вероятно, возникнет должность так называемого общего министра финансов еврозоны. И, кстати, я бы не ставил на то, что Британия действительно уйдет из ЕС. Ведь уже через пару дней после референдума в самой Британии довольно массово выражаются требования того, чтобы страна не уходила из ЕС, опасения по поводу возможных катастрофических последствий.
Думаете, инициаторам петиции с требованием повторить референдум удастся добиться своего?
Это пусть решают британцы, однако референдум не имеет обязательной силы, окончательное решение за парламентом. В парламенте, какую бы партию мы ни взяли, большинства в поддержку ухода не наберется. Так что сейчас в Британии будет продолжаться несколько месяцев этот кризис, а каким будет его итог, посмотрим. Нельзя исключать, что в конце концов решение о выходе из ЕС еще будет пересмотрено.
А как же правила прямой демократии, воля народа? Большинство избирателей высказались за Brexit.
Да, большинство высказалось, но общественное настроение склонно меняться. Многие люди теперь заявляют, что не располагали перед референдумом достаточной информации. Процесс на самом деле еще только начинается, и результат его предсказать нельзя. Думаю, вероятность того, что Великобритания наконец никуда не уйдет, довольно высока.
Вы не допускаете обратной возможности того, что наоборот некоторые страны захотят последовать британскому примеру? В том числе и Чехия, одна из наиболее евроскептических стран континентальной Европы.
Не думаю. Полагаю, что люди, понаблюдав за потрясениями, которые сейчас вполне вероятно ожидают Великобританию, решат, что для их стран неразумно было бы совершать такой прыжок в неизвестность. Это не значит, что правые популисты по всей Европе не захотят попытать счастье. Герт Вилдерс в Нидерландах уже выступил с требованием референдума о выходе из ЕС. В Словакии Мариан Котлеба, лидер неофашистской партии, представленный в парламенте, объявил о сборе подписей за проведение такого голосования. Но я уверен, что успеха они не добьются.
Я беседовал с бывшим заместителем председателя Европарламента, чешским социал-демократическим политиком Либором Роучиком. Продолжим тему Брексита. Очевидно, он будет иметь серьезные последствия и для мировой экономики. Сразу по следам референдума о членстве Великобритании в ЕС суммарная капитализация ведущих фондовых рынков мира упала на 2 триллиона долларов. Сильнее других просели акции на биржах континентальной Европы в ряде случаев на 20% и более. Фунт стерлингов опустился в конце прошлой недели до своей самой низкой отметки за последние 30 с лишним лет. Но падение биржевого индекса как в самой Британии, так и в Соединенных Штатах было сравнительно умеренным. Знаменуют ли эти события устойчивую тенденцию или являются скоротечной паникой? Вот мнение Шилы Маллен, аналитика финансовой группы Deutsche Börse. С ней беседовал мой коллега Евгений Аронов.
В ситуации повышенной неопределенности инвесторы переводили средства в самые безопасные активы – американские и немецкие гособлигации, золото, японскую иену. и выводили из активов относительно рискованных. Валюты развивающихся стран, сырье, медная руда и нефть, спрос на которые может упасть вследствие общего замедления экономической деятельности. И действительно, медь в пятницу подешевела на без малого 2%, нефть на 5%. Участники рынка в лихорадочных поисках надежного приложения капиталов скупали даже государственные облигации Великобритании, презрев предупреждение рейтинговых агентств, что если страна проголосует за выход из ЕС, то они всерьез рассмотрят понижение оценки платежеспособности британского правительства. Однако инвесторы поверили не оценщикам, а центральным банкам Великобритании и Европейского Союза, заявившим о намерении закачать дополнительные средства в финансовые рынки, если в движениях кредитных потоков вдруг возникнут крупные перебои. Участники рынка гадают, попридержат ли транснациональные компании новые инвестиции, пока не прояснятся взаимоотношения Британии и ЕС. Останется ли Лондон платформой, с которой производились международные капиталовложения в экономике континентальной Европы? Планируют ли крупные банки покинуть британскую столицу, ныне бесспорный общеевропейский финансовый центр? И вообще, насколько прочна связь между политикой и экономикой? Предвещает ли неожиданный исход референдума Великобритании, скажем, победу Трампа на президентских выборах в США? И если консенсус сложится вокруг утвердительного ответа, то сомнения насчет будущего евро и всего Европейского Союза неизбежно начнут окрашивать стратегические инвестиционные решения в темные тона. С другой стороны, если развод Британии и Европы будет оформлен мирно, как долго бы он ни занял, а британская экономика, сбросив в себя гнет брюссельских регуляторов, снова оживится, на что надеются сторонники разрыва с ЕС, то будущее может оказаться не таким уж мрачным. Но это все в будущем. А что сегодня? Как ведет себя доллар? Укрепляется ли он на фоне пошатнувшейся британской валюты? Чем выше курс доллара, тем ниже, при прочих равных, спрос на нефть, поскольку нефть котируется в долларах и с удорожанием доллара сама становится дороже. Мы беседуем с Шилой Малин, аналитиком финансовой группы Deutsche Börse.
Курс фунта по отношению к доллару продолжает падать и колеблется вокруг самой низкой отметки с 1985 года. По итогам сегодняшних торгов фунт просел больше, чем на 4%. Курс евро тоже идет вниз и потерял за день без малого 1,5% стоимости. Инвесторы пока не в состоянии просчитать все последствия выхода Британии из ЕС, включая риск того, что за ней последуют другие члены Союза, а потому перестраховываются. Драгметаллы, золото и серебро растут в цене. Если говорить о сырье, то удорожание доллара и понижение спроса на нефть опять-таки из-за неопределенности экономической ситуации привело к падению котировок нефти почти на 2,5%. Природный газ, правда, подтянулся. Котировки алюминия упали на 1,5%.
Кстати, известный финансист Джордж Сорос, который в 92 году вступил в бой с Банком Англии, играл против фунта и заработал баснословную сумму, на сей раз перед референдумом поставил на укрепление фунта и очень сильно проиграл. Министр финансов Великобритании, задержкой в 4 дня, сделал в понедельник поутру успокаивающее заявление. В Португалии встречаются председатели центральных банков ведущих экономических держав. У Кэмерона на вторник намечено совещание с лидерами стран-членов ЕС. Все это как-то погасит ажитацию на рынках.
Сами встречи – это, несомненно, явление положительное, но результаты важнее. Чем раньше стороны определят процедуру развода и его последствия, тем лучше. Некий положительный эффект возымело заявление руководителей консервативной партии Британии, что замену Кэмерону они подыщут уже ко 2 сентября, а не в октябре, как было объявлено исходно. Это чуть-чуть сбило нервозность рынков. Однако разрыв Британии и Евросоюза – процесс затяжной, он займет около 2 лет.
Ну а что происходит на ведущих фондовых площадках от Азии до Нью-Йорка?
В пятницу биржи в Азии крайне болезненно отреагировали на новости из Британии. В понедельник, похоже, ажиотаж спал. Не знаю, надолго ли, и азиатские биржи отыграли примерно половину потерь, понесенных в пятницу. В Европе другая картина. Там паника не утихла. Котировки во Франкфурте потеряли по итогам дня 2% своей стоимости. Столько же, сколько и в Лондоне. Биржевой индекс во Франции упал на 2,5%. Это точь-в-точь величина падения совокупного общеевропейского индекса. Больше других пертурбации задели Швецию. Там откат котировок превысил 7%. Глобализация полностью не устранила значимость географии, поэтому чем ближе к месту взрыва Великобритании, тем сильнее разрушение. Мои коллеги отмечают, что сегодняшние потери в Европе были бы меньше, если бы рынки были распроданы сильнее в пятницу. Но сразу по следам референдума рациональное решение в воцарившейся панике было принимать очень трудно. Неудивительно, что инвесторы в сложившейся обстановке ищут тихой гавани в виде государственных облигаций. Спрос на британские облигации такой, что доходность их впервые в истории пробила уровень в 1%. Так что вера в надежность британских госфинансов сохраняется. Активнейшая скупка гособлигаций происходит на всем протяжении от Азии до Нью-Йорка.
Собеседницей Евгения Аронова была аналитик финансовой группы Deutsche Börse Шила Маллен. С другими американскими экономическими экспертами побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
В то время как большинство комментаторов воздерживается от прогнозирования экономических последствий выхода Великобритании из Европейского Союза, за исключением туманных предположений о том, что британцам по меньшей мере придется расплачиваться рецессией за свое решение разойтись с ЕС, Джим Роджерс, один из влиятельнейших мировых инвесторов, предполагает, что дело может закончиться кризисом более серьезным, чем финансовый кризис 2008 года. Роджерс, некогда основавший вместе с Джорджем Соросом легендарный инвестиционный фонд «Квантум», предполагает, что начатый в Великобритании процесс может привести к распаду Евросоюза и коллапсу евро в сравнительно недалеком будущем. В том же, что касается финансовых рынков, то у них впереди могут быть плохие времена. Насколько вероятно, что потрясения рынков в последние два дня могут стать затяжным явлением, чреватым экономическими потрясениями? Вопрос американскому экономисту, профессору колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричарду Эбелингу. Насколько я могу судить, такие последствия маловероятны. Я думаю, что нынешнее падение на рынках прежде всего результат слепой убежденности европейского политического истеблишмента и представителей финансовой индустрии в том, что выход Великобритании из ЕС невозможен. Вспомним, накануне голосования и курсы акций, и цена энергоресурсов пошли вверх. Если бы финансовые игроки вели себя ответственно и исходили в своих действиях из того, что такой исход голосования возможен, мы бы были свидетелями продажи британских активов в течение какого-то времени, что смягчило бы рыночную реакцию. Теперь же мы наблюдаем за панической реакцией. Никто толком не понимает, как эта ситуация рассосется, потому что к ней было совершенно не готово как британское, так и европейское политическое руководство. А рынки не любят неизвестность. Но я думаю, в ближайшие дни тревога успокоится, и инвесторы начнут действовать, исходя из их понимания того, как будут выглядеть новые отношения Великобритании и Евросоюза. Сильно ли пострадает британская финансовая индустрия из-за разрыва тесных связей с континентом? В конце концов, люди осознают, что серьезная перетряска этих отношений неизбежна, но это не конец мира. Падение курсов акций в США и Европе не является предвестником финансового кризиса, убежден профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам.
Падение рынков связано с очень важным статистическим явлением, а именно, что упали акции некоторых секторов экономики очень сильно, и они, поскольку их вес в общем рынке существует очень большой, они потянули за собой вниз весь рынок. Какие это секторы? Естественно, прежде всего, это финансовый сектор. Акции крупнейших мировых банков, они в значительной степени связаны с лондонским Сити, и поскольку ожидается, что будет падение бизнеса в финансовом секторе Великобритании, оно отразится на банках Соединенных Штатов и на банках Европы. Далее, транспортный сектор, сразу начали падать цены на нефть и цены на привязанный к нефти природный газ. Значит, это все потянуло за собой рынок вниз. Одновременно с этим все остальные секторы рынка уже менее чувствительны по отношению к этому явлению. Второе наблюдение – это не глобальный кризис. И самое главное, что трудно ожидать глубокого длительного кризиса, потому что наученные опытом кризиса 2008-2009 года центральные банки имеют колоссальные резервы банковской системы на счетах Федеральной резервной системы Соединенных Штатов находится примерно 2,5 триллиона долларов необязательных резервов банковской системы, которые легко очень банки могут вынуть без всяких штрафов и использовать для ликвидности своей. Поэтому финансового кризиса, даже близкого к тому, что мы видели в 2008-2009 году, ожидать не приходится.
Профессор, считается, что в Кремле восприняли результат референдума в Великобритании с большим энтузиазмом. Кремль якобы работает на раскол Европы. Там предполагают, что разобщенная Европа более выгодна для России по самым разным причинам. Может Россия экономически выиграть в результате этих событий?
Я опубликовал статью, в которой я показал, что в нынешних условиях свободной миграции из Восточной Европы Европейский Союз был нежизнеспособен. Значит, кто первый из него ушел, Великобритания, или ушла бы Германия, или ушла бы Франция, или ушла бы Италия, но все равно он в нынешней ситуации существовать не может. Поэтому рано или поздно он оказался бы в кризисе. Надо искать новые способы международного экономического сотрудничества. Сейчас ожидается, что как раз сбудется наконец мечта Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана, и возникнет такой Североатлантический союз, где Великобритания, естественно, будет в более близком экономическом союзе с Канадой и Соединенными Штатами, чем с континентальной Европой. Россия к этому всему не имеет никакого отношения. Россия находится под санкциями, поэтому уже что произойдет с европейской или британской финансовой системой, к России не имеет отношения.
Юрий Жигалкин беседовал о возможных последствиях выхода Великобритании из ЕС с американскими экономическими экспертами. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 28 июня. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Читайте наши материалы на сайте свобода.орг. Всего хорошего.